say, can you see?
Ера, привет!
В неурочное время, но что поделать, мы не можем вас оставить без программы, тем более, что выборы уже через неделю, боги. Мы с тобой так долго к ним шли, Саш, мне кажется, дольше, чем некоторые кандидаты, между прочим.
О, да, именно я бы сказала, что гораздо дольше, чем Камала Харрис, чем кандидат от Демократической партии, и кто бы ожидал, когда мы начинали, что это будет она, совершенно представить себе такое было невозможно, но, а тем не менее, вот пришли. И вот сейчас, конечно, все следят за последними опросами. А последние опросы для той самой Камалы Харрис...
Подожди секунду. Во-первых, надо попросить всех поставить лайк. Саша сразу, знаете, как Сашу включили, и она сразу выдает всю информацию, которую знает. Но это очень хорошее качество. И за это тебя отчасти только за... Ну, не только за это, разумеется, но отчасти за это любим мы все. Вот. Но поставьте лайк этой трансляции, подпишитесь на канал «На двух стульях». Через неделю мы будем тут вещать. Обязательно расскажем вам, что и как там происходит на этих самых выборах, в которых мы так долго идем. Вот. Да, поддержите наш канал, если можете. Всю информацию вы найдете под трансляцией. Но лайки — самое главное. Валюта для нас — это лайки. Ставьте их нам. Все, теперь давай про опросы.
Да, про опросы. И как всегда, опросы, как мы с тобой обсуждали много раз и объясняли, как американская политическая система работает. Борьба идет за отдельные штаты, не в целом по стране. Можно посмотреть на показатель в целом по стране. Есть такой график. Я должна сказать, что я всем предлагаю следить за выборами по сайту 538. Это сводный сайт. Там опросы, все очень разные опросы приводятся, они сводную информацию дают. И это сайт 538, потому что 538 электоральных голосов всего дают все штаты. И вот что же мы видим. Национальные опросы у Камалы Харрис 1,4%. Вот у нее больше на 1,4%. Данные, как мы видим, на 28 октября. Вот это все последние данные, только на вчера есть. Пока на данный момент слишком рано еще в Вашингтоне для того, чтобы на 29-е было. И, соответственно, вот у Камалы Харрис 1,4%. Это тоже не огромный отрыв, я должна сказать. Прошу заметить, это в рамках статистической погрешности вообще-то. Но в целом вот у Камалы Харрис, да, вот она лидер в целом по США. Но тут, если мы открываем колеблющиеся штаты, если мы открываем те штаты, по которым как раз идет главная борьба. Это любой штат, который мы можем взять, неважно, с какого начинать, там везде ситуация более-менее похожая на один на другой. Вот Аризона.
Ну, подожди, давай назовем эти штаты. Но это, скорее всего, Пенсильвания, Аризона, Мичиган и Джорджия. Или еще?
И Висконсин, Невада, Висконсин. Северная Каролина еще я бы сюда добавила. Ну вот Аризона – это тот штат, за который демократам бороться очень тяжело, и там у Трампа 1,8 перевес. Вот это перевес все-таки тоже в рамках статистической погрешности. Ну и там можем дальше, я не знаю, там, Висконсин, например, следующий штат, который можно посмотреть. Вот у Харрис. Перевес у Харрис. Что это за перевес? 0,1%. Это минимальный совершенно перевес, просто невероятно. Тоже не то, что в рамках статистической погрешности, там просто минус. Поэтому, когда говорят, что Харрис опережает в колеблющихся штатах, вот так вот она опережает в колеблющихся штатах. Ну, там, например, Джорджия следующая. У Трампа перевес 1,5%. Тоже не очень большой перевес, но он опережает. Там Мичиган, например, если мы возьмем, там, где как раз Обама пел Эминема, и где Эминем, Обама с Эминемом выступал. Вот в Мичигане тоже минимальный совершенно перевес у Камалы Харрис, 0,3%. Невада, следующий штат, за который сложно тоже бороться демократам, 0,2% у Трампа. То есть мы видим, что перевес в действительности минимальный, но у Трампа в большем количестве штатов перевес. И, конечно, Пенсильвания. Пенсильвания 0,3%. у Трампа перевес. И что же мы видим? Мы видим, что ситуация у Камалы Харрис очень тяжелая. Ситуация в колеблющихся штатах. Да, это в рамках статистической погрешности. Да, это минус. Ну вот еще Северная Каролина, действительно важно показать. Северная Каролина, у Трампа перевес вот 1,3%. Да, это минимальный все равно перевес. Но даже визуально мы смотрим, вот это красные штаты. Мы видим колеблющиеся штаты, красные штаты. И вот все последнее время Дональд Трамп перевешивает в тех самых колеблющихся штатах. Ситуация сейчас для Камалы Харрис складывается очень тяжелая, несмотря на то, что мы с тобой обсуждали, что самые там шоу-биз-тяжеловесы, самые известные и певцы, и артисты, все вроде, казалось бы, за Камалу Харрис, все, казалось бы, за Демократическую партию, а нет. Вот все-таки ситуация складывается именно таким образом. И если в целом мы говорим, ну, у нее там 2% перевес, нет, смотрите, по штатам у Трампа сейчас перевес, у Трампа шансов больше.
Слушай, это довольно типичная картина же для выборов, наверное.
Ну, типичная, но не такой минимальный. Ну, действительно, вот когда мы смотрим, 0,1%.
Давай вспомним прошлые выборы, где Трамп и Байден, в принципе, они же тоже шли вот примерно на равных.
Они шли действительно на равных, и действительно очень близкие были все показатели. Там, например, в той же Пенсильвании, например, Трамп победил, Трамп победил, у него был перевес 40 тысяч голосов в 2016 году. В 2020 году у Байдена был перевес 80 тысяч голосов. То есть это тоже 0,1%. Действительно, так оно и происходит. Но все-таки по опросам, ну, чтобы прямо 0,1-0,3 такие, это вот сложно даже себе представить, что такой минимальный перевес.
Ну вот смотри, когда я сказала, что это довольно типичная картина, я, ну тут даже не столько имела в виду, что вот они идут, понятно, два кандидата идут вровень друг друга, что вот люди, которые сейчас активно поддерживают Камалу Харрис, они же, в принципе, и на прошлых выборах поддерживали Джо Байдена. И на позапрошлых выборах поддерживали кандидата Демократической партии. Или это не так? Просто я сейчас не скажу, что я слишком хорошо изучала, как звезды в предыдущие выборные кампании кого поддерживали, но почему-то мне кажется, что там условно Тейлор Свифт вряд ли поддерживала бы кандидата от Республиканской партии. Ну, видишь, она мне первая просто в голову пришла.
Это правда, это действительно так. И в целом ты права. В том смысле, что, конечно, есть некий ядерный электорат, есть люди, которые в целом поддерживают. И мы привыкли говорить о том, что, там, например, латиноамериканская комьюнити, за исключением кубинцев, кубинцы здесь особняком стоят в связи с Кубой, Фиделем Кастро и так далее. Латиноамериканская комьюнити, миллионы американских избирателей, почти половина из 155 миллионов американских избирателей, это латиноамериканцы, они довольно-таки активно голосуют. Вот на прошлых выборах 155 миллионов голосовали. Вот, ну, там не половина, конечно, но чуть больше трети было латиноамериканских избирателей. Подавляющее большинство голосуют за Демократическую партию. Там где-то 60-40 примерно голосуют за Демократическую партию. Американцы арабского происхождения, Arab Americans, в основном голосуют за Демократическую партию. Национальные разные группы, там американцы польского происхождения, литовского происхождения, в основном голосуют за Демократическую партию. Но при этом есть еще один момент, который касается конкретно, вот, например, латиноамериканских голосов. Большое количество латиноамериканцев разочарованы Джо Байденом. Они фактически привели его к победе. Они действительно подавляющим большинством голосовали за демократов, за Демократическую партию, за Джо Байдена. Почему они это делали? Во многом потому, что Джо Байден обещал разрешение миграционного кризиса, обещал разрешение проблем, связанных с нелегальным пребыванием там, десятилетиями американцев, которые живут, не совершают преступлений, живут на территории США. Ну вот в какой-то момент, там, в 90-е, в начале 2000-х, приехали в США нелегально или просрочили свои визы. Вот обещал, он обещал, вот day one, как они любят говорить, как президенты, как кандидаты любят говорить, в первый же день я займусь темой иммиграционной политики. И что же мы видим? Не нужно быть демократом или республиканцем, чтобы видеть, что на южной границе США гуманитарный кризис, катастрофа, точнее, гуманитарная, произошла в декабре 2023 года. 300 тысяч человек за месяц нелегально пытались перейти границу. 10 тысяч человек в день. Грубо говоря, это катастрофа гуманитарная, это люди там погибали и так далее, и так далее. Разочарование демократами. Вот что есть у латиноамериканского комьюнити сейчас.
Но означает ли это, что все они пойдут, собственно, голосовать против демократического кандидата?
Вот, они не пойдут голосовать против, с одной стороны, они не будут голосовать за Дональда Трампа, но они, возможно, просто останутся дома. Они просто не пойдут голосовать. Латиноамериканская комьюнити, которая в той же Пенсильвании, например, составляет 1,1 миллион голосов, они могут просто остаться дома.
Ну, не все, это же выглядит просто исключительно как протест. Это же как бы не в их пользу будет в любом случае не идти голосовать. Как мы вообще знаем, что не в вашу пользу в принципе не участвовать в выборах, если в вашей стране выборы проводятся честным путем. Ну вот, это вы нужно обязательно идти и проголосовать. Вот. Но они же как бы они же просто ну, останется все так, как и есть. Они же ничего этим не поменяют.
На что они бы сказали, что точно так же все осталось, как есть для них. Они проголосовали за Байдена, а все осталось, как есть, а может быть, даже хуже стало. А Камала Харрис, уж тем более, прямо лицо иммиграционной политики Белого дома, она была тем человеком, который отвечал за южную границу от Белого дома. Но и это и катастрофа, и все. И вот латиноамериканская комьюнити может просто действительно не пойти голосовать. Но тут у Дональда Трампа произошло ралли, произошло выступление в Нью-Йорке. И это может изменить решение латиноамериканского комьюнити в действительности. Я вот про это выступление еще хотела бы рассказать.
Потому что... Слушай, но давай расскажи про это выступление как раз, и почему это может поменять. У меня как раз очень много сомнений, что вообще это может поменять. Но ты расскажи сначала, что там случилось.
Что там произошло? Собственно говоря, в Madison Square Garden, самая известная площадка мира, мне кажется, ну, одна из самых известных площадок мира, по крайней мере, самая известная площадка США. Там Дональд Трамп выступает, и это такой аккорд, великий аккорд его избирательной кампании. Он действительно собрал там своих огромное количество сторонников. Очень эффектно все это выглядит, и он выходит как герой, возвращающийся в свой родной Нью-Йорк. Вот он выступает перед много-много-многотысячной аудиторией и огромное количество людей.
Я смотрю на эту фотографию, которую сейчас Вася показывает нашим зрителям. А Трамп, он теперь так спит даже? У него руками разгибается.
Но он постоянно в борьбе, потому что он в борьбе все время. Но жизнь борьба у Дональда Трампа, и там выступало огромное количество его сторонников, и все и действительно очень эффектно все это было. И его помощники, и Илон Маск даже выступал. Я бы даже предложила посмотреть видео выхода Илона Маска. Кстати, да, очень важно, что посмотрите, Мелания Трамп там выступала, и это ее редкое появление вообще на публике во время этой избирательной кампании. Она редко появляется, но вот она тоже выступала. Я бы предложила даже посмотреть выход Илона Маска, потому что уж очень он очень в стиле Илона Маска, если мы можем посмотреть это видео. As you can see, I'm not just MAGA, I'm dark gothic MAGA. Вот он, темная готическая мага. И тоже, мне кажется, очень эффектно.
Я думала, он из космоса спустится.
Он показывал. Он показывал, как ракета взлетает. Это было на экранах. Вот это, кстати, один из тех людей, которые всю жизнь поддерживают Дональда Трампа, один из его друзей, который вышел на сцену с крестом, размахивал им и говорил, что Камала Харрис, она сам дьявол, она посланец самого дьявола. Ну и тоже, мне кажется, можно посмотреть еще одно видео. Халк Хоган, который поддерживает Дональда Трампа и является одним из лиц его компании Дональда Трампа. Ну просто забавное видео, как Халк Хоган тоже в своем стиле выходит долго борется со своей футболкой, но в итоге ее разрывает все-таки. Вот такое было шоу, эффектное очень шоу, и, казалось бы, все очень весело и забавно, и действительно много народа, и Трамп такой настоящий победитель, ну, выглядит настоящим победителем, как ему важно всегда выглядеть победителем, он суперуспешно выступает и прочее. И среди выступающих были и политики, конечно же, и Джей Ди Венс выступал, конечно же, и Руди Джулиани выступал, конечно, и Стивен Миллер, советник Трампа, выступал, Такер Карлсон выступал. И то есть помимо вот этих вот забавных или странных, как там Халк Хоган или Илон Маск, были и очень серьезные, важные выступления. Но также там было и выступление,
которое... Было шуточное выступление. Да, там было еще и шуточное выступление стендап-комика.
Стендап-комика, да.
Это очень популярный, честно говоря, стендап-комик в Америке. И если вы, например, фанат стендап-комедии, да, и вы смотрите англоязычный стендап, то вы его наверняка видели. Он, значит, ведет подкаст «Килтони», он называется. Но, в общем, с ним был ряд скандалов, честно говоря, и до. И он все время шутит на острые темы, он очень часто шутит на темы, связанные там, которые там и российские оскорбления у него часто бывают, и черный юмор, и у него даже когда-то не так давно, несколько лет назад, из-за его выступлений некоторых с ним контракты расторгали компании большие. То есть он такой одиозный очень комик.
Он одиозный комик, при этом у него очень большая аудитория, и он комик, который специализируется на прожарке. Вот то, что называется прожарка, roasting, вот это он со сцены делает. И он не признает никаких авторитетов, он такой жесточайший, жесткий, очень жесткий. Ну, мне это не настолько близко, но, тем не менее, у него большая аудитория, очень многие любят вот эту прожарку, когда смеются над кем-то и так поддевают, очень-очень жестко это может быть. И его пригласили также выступать, и у меня... К нему, надо сказать, нет никаких вопросов. У меня вопросы к организаторам, поскольку, среди прочего, он на своем выступлении... я должна сказать, что я сейчас не предлагаю, конечно, смотреть целиком его отрывок, там большое довольно-таки у него выступление, но я предлагаю всем, чтобы просто сложно, не вырывая слов из контекста, вот сейчас это рассказать. Но я предлагаю всем посмотреть, если заинтересуетесь, именно все его выступление. Там у него в целом в общей сложности 8 минут выступления, но особенно 2 минуты, которые всех сильно-сильно задели. В том числе он сказал, что вы же знаете, что большие проблемы с мусором, с тем, чтобы как избавляться от мусора. И вы, наверное, слышали, что в океане плавает целый остров мусора. Это не просто куча мусора, это остров мусора. Мне кажется, он называется Пуэрто-Рико. И он продолжил. Ах, эти латиноамериканцы обожают делать детей, потому что они всегда остаются внутри. Это же они делают и с нашей страной.
Скажи, пожалуйста, вот он, ты смотрела это выступление?
Да.
Вот он, когда это говорил, как реагировал зал?
Многие начали свистеть, нужно сказать, и кричать. Там это произошло. Но и много-много аплодисментов. Он сорвал и большие-большие овации, аплодисменты. Но нужно сказать, что просто здесь у меня вопросы не к нему совсем, это абсолютно в стиле его выступлений. Сложно.
То есть это Ничего, да, ничего нового там, собственно, не было услышано. Да, я вам говорила, он очень часто, у него российские шутки, черный юмор и все это. И тем не менее, он все равно один из самых популярных комиков в Америке.
Мне кажется, что демократы, например, им, так сказать, их критикуют за то, что, ах, вы зовете Эминема выступать или Бейонс выступать, а они не поют у вас. Так вот, и не надо было его просить делать стендап. Можно было его попросить просто выйти и прочитать текст, который ему напишут спичрайтеры, как это сделали Eminem и Beyoncé. От человека, который специализируется на прожарке, который специализируется на таком стендапе, сложно, мне кажется, было ожидать выступления в стиле Джулии Робертс. Или в стиле оперы.
Ну, это тоже, Саш, согласись, это довольно странно, что ты зовешь людей выступить в твою поддержку, да, там как Эминема, и ты там называешь все других звезд, да, и ты им пишешь заранее текст, который они должны произнести. Ну, это тоже, знаешь, такое.
Ты
начинаешь сомневаться в искренности их намерений поддерживать данного кандидата.
Ну, я, конечно, я утрирую, мы не знаем, может быть, они сами пишут этот текст или с помощью спичрайтеров, или спичрайтеры им как-то помогают, просто они там дают темы, которые хотят сказать, и спичрайтеры им помогают, но это явно, если посмотреть на любое выступление звезд, это явно заранее записанный текст. Если мы не берем Опру, например, Опра уж точно сама себе все пишет. Но что касается звезд, обычно, мне кажется, им пишут все-таки спичрайтеры, может быть, не спичрайтеры команды, может быть, их собственные какие-то, но в любом случае, вот обычно это происходит так. Но ведь команда Трампа позвала его выступить именно как стендап-комика. И это первый раз, когда команда Дональда Трампа открещивается от каких-то заявлений сторонников Трампа. Они поспешили сделать официальное заявление, что эта шутка не отражает взглядов президента Трампа или его компании. Но, тем не менее, вот тут вот, как я очень любила и приводить в пример ситуацию с WikiLeaks, когда была опубликована информация о том, что Хиллари Клинтон пользовалась своим email-сервером для того, чтобы в бытность госсекретарем, и из-за этого начались разбирательства. И, что называется, damage done, то есть урон уже был нанесен. И вот сейчас компания Трампа открещивается от заявлений комика, но урон уже нанесен. Пуэрториканская комьюнити, латиноамериканская комьюнити, они отреагировали моментально. И активисты, и политики, которые могли быть раньше разочарованы Байденом и Харрис, и администрацией Белого дома, и тем, как они занимаются миграционным кризисом. Вот они, судя по всему, пойдут теперь голосовать. Вот они могут
пойти. Слушай, ну это тоже довольно странно, Саш. Ну как бы вот там есть люди, которые нам что-то обещают и ничего нам не делают, и мы не пойдем за них голосовать. А тут выступает комик, который это произносит в каждом своем выступлении. Примерно выступает комик. Республиканская партия говорит: ребят, это не наша точка зрения, это не от нашего лица, значит, это все говорил. Вот такие: а нет, мы все равно теперь злы, значит, на республиканцев, пойдем голосовать за демократическую партию, которая нас обманывала последние годы. Ну, тоже довольно странно.
Но, как всегда, опровержение видят 10% тех, кто видел оригинальную какую-то новость. И вот это опровержение про то, что мы к этому не имеем отношения, увидят 10% латиноамериканского комьюнити, а 90% будут видеть эти бесконечные ролики и в ТикТоке, и везде про то, что вот выступил на ралли Трампа, вот Трамп, человек поддерживает Трампа, вот они все такие. И в латиноамериканском комьюнити сейчас даже те звезды испаноязычной музыки, вот раз уж мы говорим про там Eminem и Beyoncé, есть такой Bad Bunny, это очень известный испаноязычный американский музыкант. У него 45 миллионов подписчиков в Инстаграм и 31 миллион в ТикТоке. Ну, так, конечно, не Тейлор Свифт, но сравнимо.
Есть еще Дженнифер Лопес, например. Есть еще Рики Мартин тоже.
Вот Вполне можно услышать от них слова поддержки. Но вот этот вот Bad Bunny, он сразу опубликовал слова в поддержку Харрис. До этого он никак не высказывался и не был замечен вообще в каких-то политических акциях. Просто вот это выступление комика, оно действительно вирусным стало. И вот эта шутка про остров, мусорный остров Пуэрто-Рико оскорбила очень многих латиноамериканских избирателей. То есть они бы не голосовали за Трампа. Они бы, может быть, просто остались дома. А тут им говорят, вот Трамп каких людей вокруг себя собирает. Нет, давайте-ка соберемся и все-таки пойдем проголосовать. Вот так это выглядит. А одних пуэрториканцев, в том самом Пенсильвании, все время Пенсильвания у нас звучит все время, один только пуэрториканцев 300 тысяч и больше миллиона латиноамериканских избирателей в Пенсильвании.
Ну, послушай, во-первых, еще есть неделя, они могут что-нибудь придумать, как, соответственно, извиняться еще раз, видимо, завирусить извинения каким-то образом. Но Трамп в этом смысле и его команда, они знают, как раскручивать подобные пиар-компании. Я думаю, что у них есть шанс, конечно, еще что-нибудь придумать, если действительно вот так вот мы можем говорить, что вот так вот быстро меняется мнение, да, и так быстро принимаются решения там идти голосовать, не идти голосовать, за кого идти голосовать. Но помимо... есть же еще несколько групп людей, за которых так сильно борются оба кандидата. Но и я знаю, что, например, для Трампа прям вот молодые избиратели, он на них ориентируется всячески. Он очень пытается, причем молодых мужчин, он пытается как-то все перетащить на свою сторону. И права я, Саш?
Абсолютно точно. Он в первую очередь ориентируется на молодых мужчин, потому что с женщинами проблемы из-за репродуктивных прав. И очень есть ожидания относительно таких, что называется, ghost women voters, то есть таких находящихся в тени, назовем это так, избирателей женщин, а именно это, скорее всего, избирательницы, зарегистрированные республиканки, которые ни в каких опросах никогда никому не ответят, что они будут голосовать за демократа. Они, может быть, втайне...
А это большая часть? Ну, то есть у нас какой-то процент, который мы вот эти вот теневые молодые женщины?
Вот это неизвестно, потому что ни в каких опросах они, конечно, не участвуют, они не ответят просто на опросы, но из-за репродуктивных прав.
Откуда мы знаем, что они есть, Саш?
Это говорят американские социологи. Ну, если уж так мы смело будем следовать за американскими социологами, я вот сейчас скажу, потому что не так давно приводились данные относительно примерно сколько ожидается, какое ожидается количество в целом. Ну, вот считается, что... Точно это такие данные относительно точные. Минимум миллион американских женщин, которые будут голосовать за демократов, либо не пойдут голосовать вообще, то есть не будут, по оценкам американских социологов. Но этот миллион распространен, по самой консервативной оценке миллион, и он распространен по разным штатам, это касается во многом колеблющихся штатов как раз. Поэтому там каждый голос действительно важен, но это самая консервативная оценка — миллион голосов. Тайных.
А у меня, смотри, какой тебе вопрос. Ну, понятно, что феминистские группы в США, вот они как раз-таки, ну, они в значительной степени поддерживают кандидатов, которые, собственно, активно продвигают там права женщин, да, доступ там, к абортам, защиту от насилия и так далее, и так далее. Но вот проблема с абортами, она же не решилась до конца.
Нет, она
не решилась. А хотя Джо Байден много про это говорил и много обещал. Почему Камала Харрис считает, что она может привлечь на свою сторону вот этих собственных кандидаток, когда понятно, что если Байден не мог решить эту проблему, то ей непонятно, как она ее собирается решать. Собственно, при ней же тоже решали эту проблему вместе с Байденом.
Да, но... Слишком мало времени прошло, потому что это все-таки решение не Трампа, это решение Верховного суда отменить Roe vs. Wade. И считается, что не было достаточно времени для того, чтобы провести законопроект по всем американским штатам или поправку Конституции, тем более, внести. Но, тем не менее, Камала Харрис считает, что в случае Трампа просто будет еще хуже. Как она это называет, будет 50 Техасов. В случае, если Трамп придет к власти. А в Техасе действуют самые строгие ограничения по абортам. Там и полностью IVF запрещены, и в Техасе с момента зачатия запрещен аборт, и нет исключений для инцеста, для изнасилования, для угрозы здоровью матери. В случае, если врач делает аборт и существует угроза здоровью матери, и из-за этого врач делает аборт, врача должны посадить на 99 лет, всех, кто ему ассистировал, посадить на 99 лет, и еще и оштрафовать на $100,000. Вот такие правила в штате Техас относительно абортов. Соответственно, Камала Харрис просто говорит о том, что будет хуже. Будет 50 Техасов на территории США. Ну и поэтому надежда есть на женщин-избирателей. А Дональд Трамп, конечно, в первую очередь, ну, то есть ему сложнее с женщинами-избирателями именно из-за этого. То есть, с одной стороны, это огромная победа Трампа, и Трамп, ну, представляется совершеннейшим победителем американских выборов, даже проиграв, скажем так, потому что он смог ввести в Верховный суд троих консервативных судей. Вот он все равно, поэтому в глазах своих избирателей многих он победитель. Но он, тем не менее, ориентируется на мужчин. Поэтому он, например, пошел в подкаст Джо Рогана, самый популярный американский подкаст. Вот я сейчас открыла 37 миллионов просмотров за 3 дня его интервью с Трампом.
Он пошел после выступления в Madison Square?
До.
То есть он там не успел бы извиниться за комика, к сожалению.
И вот, видимо, и вполне возможно, мы это обсуждали с моим коллегой-политологом, американистом, которого ты тоже прекрасно знаешь, судя по всему, это может перекрыть успех от Джо Рогана. Вот история в Madison Square Garden даже может перекрыть этот успех, потому что это такой потрясающий был успех его у Джо Рогана, его подкаст. Действительно, вот если кому-то интересно узнать, кто такой Трамп, действительно интересно, его программа, его взгляды. Вот я очень рекомендую посмотреть или послушать на Spotify Джо Рогана. Просто на Spotify у Джо Рогана самое большое количество подписчиков из всех американских подкастов, 15 миллионов подписчиков у него. А следом идут TED Talks, у них, по-моему, 6 миллионов, если я не ошибаюсь. То есть они с огромным отрывом идут после Джо Рогана. А вот 3 часа интервью Джо Рогана с Трампом прекрасно объясняет политику Трампа, рассказывает все и его лично, и как Джо Роган вел дискуссию. Это очень-очень интересно. А Джо Рогана, основная его аудитория, это мужчины, как раз молодые мужчины. Вот сам Трамп, прости, последний, сам Трамп сказал, что он пошел, потому что его сын Бэрон уговорил его пойти на шоу Джо Рогана, что он следит, мол, Бэрон следит, советник Трампа по подкастам, куда ходить. Ну вот, и действительно, Джо Роган очень популярный.
Смотри, а то, что Джо Роган позвал к себе Дональда Трампа, означает ли, что Джо Роган поддерживает, собственно, Дональда Трампа на этих выборах?
Джо Роган говорит даже, что он поддерживает Роберта Ф. Кеннеди. Он настолько в таком интересной части американского политического спектра находится. Но Джо Роган по его интервью, по его другим подкастам, скорее, конечно, электорат Дональда Трампа. И в разговоре с Трампом он говорил о том, что он и Камалу Харрис звал с ней, ну, хотел подкаст сделать с ней и поговорить с ней. И он там даже обещал, что дискуссия будет очень цивилизованная, что он будет максимально с ней разговаривать, он не будет на нее нападать. То есть Джо Роган объяснял, что он будет даже с Камалой Харрис очень себя вести аккуратно, что, мне кажется, говорит о его политических взглядах определенных, раз уж он оправдывается и обещает с Камалой Харрис тоже вести цивилизованную дискуссию.
Но она не пришла. Она возможно, не придет.
Это не значит, что она не придет. Это не значит, что она не придет сегодня, завтра, вот буквально в последние дни. Хотя уже сейчас, конечно, огромное количество американцев проголосовали. Треть почти американцев проголосовала. То есть выборы-то уже идут вовсю. Но, тем не менее, может она и согласиться все-таки на разговор с Джо Роганом. Это, возможно, в плюс бы ей сыграло сейчас.
Ну, потому что мы знаем, кстати, вот я тут хотела сказать, что я тут говорю, что мы знаем, что молодые мужчины как раз, что они не очень поддерживают Камалу Харрис или очень поддерживают. У нас вообще вот такая вот градация есть, мы можем, какая-то статистика есть по возрасту, как, соответственно, собираются, ну вот предположение, да, голосовать разные группы.
В целом большинство молодых избирателей все-таки голосуют за демократическую партию, готовы голосовать больше за демократическую партию, но в разделении мужчины-женщины там кардинально больше молодых женщин готовы голосовать за демократов, чем молодых мужчин. Поэтому молодые женщины перетягивают, скажем так, на себя больше. А в последнее время, и даже была статья, вот я не Нью-Йорк Таймс, мне кажется, это Wall Street Journal была статья пару месяцев назад про то, что американские мужчины впервые в истории гораздо более консервативны, чем американские женщины. И притом разрыв очень-очень большой. Американские женщины гораздо более консервативные обычно были, а сейчас разрыв колоссальный. И именно молодые женщины перетягивают, скажем, на свою сторону вот это голосование за демократов. А при этом за республиканцев голосуют скорее более возрастные американцы и больше мужчин все-таки. Больше мужчин голосуют за республиканцев.
Ну, вот этот вот подкаст, на который ходил, собственно, Дональд Трамп, там комментарии можно читать? Под
этим. Да, комментарии можно
читать. Что даже там пишут, сейчас... собственно, эти самые молодые мужчины, которые этот подкаст смотрят.
Вот сейчас я посмотрю, тут комментарий, поскольку количество просмотров такое невероятное совершенно, вот 37 миллионов 227 тысяч 125, это на данный момент то, что показывает YouTube, 3 дня всего прошло. Вот там у комментариев лайков у комментариев там 22 тысячи, 63 тысячи и так далее. Ну, конечно, в основном это аудитория Джо Рогана, это в основном хвалебные комментарии, конечно, но его аудитория, вот она в целом в большей степени, конечно, в спектре Дональда Трампа, в его стороне находится. Ну и надо сказать, что слушатели Джо Рогана, он много говорит о цензуре вообще в целом. Слушатели Джо Рогана – это в основном те американцы, которые не смотрят телевизор, которые не следят за мейнстримными медиа.
Ну, а давай, правда, мы с тобой про это не обсуждали, но я тебя спрошу, я предполагаю, что ты в курсе. В любом случае, если нет, я коротко расскажу про скандал с «Вашингтон-Пост», который в эти дни разгорается, и это тоже вообще максимально нетипично для времени прямо перед выбором. Я коротко расскажу, что недавно «Вашингтон-Пост» — это одна из самых популярных газет в Соединенных Штатах Америки, одна из самых популярных медиа. Они оказались в центре скандала, так как они отказались поддерживать ни одного из кандидатов на этих президентских выборах 2024 года. И многие там бывшие главные редакторы, значит, разных магазинов, журналов, извините, магазин по-английски, разных журналов, они назвали это трусостью. И действительно говорят, что трусость имеет место там, так как владелец «Вашингтон-Пост» — это один из самых богатых людей в мире, Джефф Безос, он не хочет поддерживать открыто Камалу Харрис, потому что не хочет ссориться с Дональдом Трампом. Так ли это, Саша? Я видела сегодня, что газета чуть ли не 200 тысяч своих читателей потеряла.
Не просто читателей, подписчиков, платных подписчиков. что колоссально. Ну да, это меньше 10% с одной стороны платных подписчиков Washington Post, но тем не менее 200 тысяч в один день, просто одномоментно они потеряли. И более того, три редактора вышли из совета, 9 человек всего там находятся, а трое вышли из-за несогласия с позицией газеты. И, соответственно, конечно, для Washington Post это такая все-таки удар, все-таки серьезный, так или иначе. 200 тысяч платных подписчиков, даже если у вас их миллионы, все равно это значительно очень. И да, Washington Post не всегда поддерживала, и, казалось бы, кого-то из кандидатов. И, казалось бы, может быть, действительно можно или нужно вообще никого не поддерживать, что пусть все будут независимые абсолютно, пусть пресса будет совершенно вне вот этого политического дискурса. При этом я должна отметить, что и Washington Post, и Wall Street Journal, и New York Times, и LA Times, которые тоже, кстати, отказались после давления со стороны их хозяина-миллиардера, LA Times, Los Angeles Times тоже не будут никого поддерживать, USA Today тоже не будут никого поддерживать. Хотя, надо сказать, они сделали оговорку USA Today сегодня, они сказали о том, что их филиалы в Штатах, ну, потому что есть USA Today федеральная, и филиалы в разных американских штатах, они будут поддерживать на местных выборах, они будут высказываться относительно местных выборов, но не относительно федеральных. И все бы ничего, но решение Джеффа Безоса было принято в тот момент, когда письмо поддержки уже было написано и готово было быть опубликовано. Это решение было принято не за месяц до выборов, не за год до выборов, а вдруг почему-то, когда выяснилось, что Washington Post будет поддерживать Камалу Харрис. И вот это, мне кажется, даже больше вызывает вопросов, чем если бы Джефф Безос принял это решение. Ну да, он действительно хозяин газеты. Ну да, действительно, может быть, лучше никого не поддерживать на выборах официально. Вот если бы он принял это решение там, полгода назад или год назад, может быть, это не имело бы такого эффекта. И еще один момент. И в New York Times, и Washington Post, и Wall Street Journal там всегда было вот этот endorsement, и могло быть в колонке, могло быть параллельное мнение журналистов, которое не соответствовало мнению газеты. То есть личное мнение кого-то из журналистов, там, Washington Post, которые бы сказали, нет, а мы поддерживаем Дональда Трампа, вот почему. Ну, вот так очень часто бывало, что они публиковали одно, и вот еще дополнительное мнение в колонках opinion. Вот мнение дополнительное. То есть это не то, что там железобетонно только одного из кандидатов. Но в США это настоящий скандал. Это огромный скандал. И комики вечерних шоу с одной и той же шуткой все вышли вчера в своих вечерних шоу. Они одно и то же говорили, ну вот, да, сейчас я вот сейчас определюсь, за кого голосовать. Сейчас только, ну, посмотрю, кого Washington Post рекомендует. И, исходя из этого, пойду на выборы. Вот все это так пошутили горько, потому что действительно для США это большое-большое дело, как это не высказывать свое мнение. Очень не по-американски как-то, свобода слова же. Вот, ну и так, мне кажется, что у меня это... А, нет, это у меня за ум не завис.
Я партии поддерживаю. Нет, ты меня услышала, нет? Или ты меня услышала, говорю? Я просто сказала, что... А сейчас... Я просто спросила тебя, я говорю, ну, Washington Post, они же обычно кандидатов от Демпартии поддерживают, верно же? И вот эти 200 тысяч подписок, это, ну, то есть, это означает, что это 200 тысяч пользователей, которые за, условно, Камалу Харрис?
Вероятно, это 200 тысяч, те, которые за Харрис, но это могут быть те 200 тысяч, которые категорически против какого-либо, ну, даже не то, что вмешательства, но а какого-то отношения определенного к возможности поддержать. Вот, как известно, Fox News скорее консервативный, CNN скорее либеральный. И вот Fox News поддержит Трампа, и ничего. А CNN поддержит Камалу Харрис, и ничего. Вот там Джо Роган поддержит Трампа, и ничего. Пусть все высказываются так, как они считают нужным. Поэтому эти 200 тысяч, скорее всего, конечно, это за Камалу Харрис, но плюс это могут быть те, которые действительно считают, что это трусость, и это не в американском духе. Просто уже письмо было, если бы его не было, если бы как-то...
Оно утекло, это письмо? Это письмо утекло в... Это письмо утекло в сеть?
Нет.
Мы только знаем о факте его существования, что оно...
От уже... журналистов Washington Post, которые написали... Вот,
а журналисты отказали... Washington Post как-то увольняются оттуда с...
Пока только из совета. Пока только из совета три человека ушли из девяти.
Ну, это на самом деле очень громкий скандал, и об этом много сейчас пишет американская пресса. Но у нас с тобой не так много времени остается. Давай еще, может быть, мы с тобой на прошлой неделе это затронули, но проговорим с тобой еще раз. Но также букмекерские ставки делаются. И насколько это важно сейчас в преддверии выборов, насколько можно верить этим опросам букмекеров и за кого, собственно, у них распределяются сейчас голоса?
Мне кажется, что так же, как и букмекеров, так же, как и опросы общественного мнения, мне кажется, что насчет того, чтобы верить или не верить, более как-то основательно будет, если мы с тобой Таро сейчас будем раскладывать в прямом эфире. Или обратимся к Анжели Перл, или, я не знаю, еще к кому-то, и спросим, кто же, вот тогда это будет более верно, мне кажется. Но, или ретроградный Меркурий еще, вот, я вспоминала, вот ретроградный Меркурий, вот надо обратиться к Оле Осиповой и у нее спросить. Но букмекерские конторы при этом ставят на Трампа. Они ставят на победу Дональда Трампа в большей степени. Связано это с его большим количеством появлений в целом, потому что, ну, с Трампом связано много скандалов, очередной вот с латиноамериканским комьюнити. Как это скажется конкретно на выборах? На данный момент кажется, что это просто заставит людей пойти голосовать, которые могли бы не пойти голосовать. Но пока все равно неизвестно. И поэтому букмекеры в большей степени ставят на победу Дональда Трампа. Но мне кажется, что можно посмотреть на колеблющиеся штаты и посмотреть на историю американских выборов, потому что все опросы общественного мнения в 2016 году свидетельствовали о том, что побеждает Хиллари Клинтон. Даже в процессе уже скандала, который происходил накануне выборов с ее личным email-сервером. Но большинство говорили о победе Клинтон. И вот эти shadow voters, вот эти избиратели, которым, ну, может быть, кто-то не хочет говорить, что он за Трампа, ну, потому что это не, как будто бы неудобно немножко, как будто это как-то... Нет, но при этом люди внутренне поддерживают его политику. Они поддерживают жесткое закрытие границы, они поддерживают прекращение помощи Украине, они поддерживают, может быть, из религиозных соображений действительно запрещение аборта на всей территории США. Но при этом они находятся, может быть, не в абсолютно трампистском штате и красном, глубоко красном штате, а в каком-то более либеральном. И поэтому они не говорят о поддержке. Ну и поэтому на вот эти опросы общественного мнения, на букмекерские ставки, конечно, стоит обращать внимание, но в первую очередь на в колеблющихся штатах только. Ну и мы видим 0,1%, 0,3%. Ну какие-то просто смешной разрыв. Поэтому, может быть, это буквально, ну действительно, там десятки тысяч голосов. Вспомним Буша Гора, 530 голосов. Не тысяч, не сотен, а просто 530 человек решили исход выборов тогда во Флориде. И соответственно, федеральных выборов. Вот, что-то может такое быть.
Таш, неделя ровно остается. Ровно неделя остается. Что за эту неделю собираются делать кандидаты? Вообще понятно, какие у них там выступления, что у них еще? Вот буквально у нас с тобой 2 минуты еще есть.
У них график, вот у них каждые 2 минуты новый штат колеблющийся. Вот такой у них график. Как вот мы за 2 минуты сейчас расскажем, а у них каждый буквально дикий совершенно график. Несколько штатов в день, переезды очень сложные, выступления. Конечно, должны быть какие-то сюрпризы, должны быть обязательно. Что-то они должны еще придумать каким-то образом, чтобы выделиться. Может быть, это шоу Джо Рогана, может, ой, я имею в виду Камалу Харрис. Может быть, это еще какие-то... Да, может быть, это еще какие-то дополнительные выступления. Уже, мне кажется, все звезды из рукава достали, всех звезд достали, но неизвестно, кто еще и каким образом еще могут выступать. Но главное – это поездки по колеблющимся штатам. Там у них по дням буквально расписано то, не по дням, по часам расписано то, куда они ездят.
И друг вот с другом такие... они нигде не встретятся за
друг
этот
период. Друг с другом они нигде не встретятся. Это, конечно, было бы грандиозное шоу, но они нигде не встречаются друг с другом. Может быть, мне кажется, что если Камала Харрис даст интервью Джо Рогану, то Дональд Трамп в ответ может дать интервью 60 минут, от чего он отказывался долгое время. Ну, или кому-то из даже либеральных медиа, может быть, сочтет возможным. Но аккорды, такие громкие аккорды уже были сделаны. Это выступление Трампа в Madison Square Garden, это выступление Камалы Харрис с Мишель Обамой и с Бейонс, это вот такие вещи уже были сделаны. Сейчас им нужно достучаться до избирателей в колеблющихся штатах. Сейчас все внимание туда.
Как, собственно, и всегда. Классика абсолютно. Как, собственно, и всегда. Все решают колеблющиеся штаты, за которых так активно борются, особенно в последние дни перед началом выборов. Хотя ты сказала, что выборы уже идут, и люди уже голосуют.
45 миллионов уже проголосовали. Прошу заметить, на прошлых выборах участвовали 155 миллионов. То есть треть, почти треть проголосовала. А это 45 миллионов, это еще по консервативным тоже оценкам сейчас еще доходят голоса, скорее всего.
Ну а сейчас сколько? 345, да, где-то миллионов?
Население, вообще. Да, но голосовали в прошлый раз 155 миллионов, поэтому мы можем ожидать, что примерно такой показатель. Большое количество голосовало в прошлый раз. С Хиллари и Трампом, кстати, меньше голосовало. Ну и поэтому возможно, что 60 миллионов бюллетеней по почте были запрошены. 60 миллионов.
Окей, любопытно. Ну что ж, поставьте лайк этой трансляции и ждите наш эфир на следующей неделе. Если что-то вдруг случится, то мы и раньше выйдем к вам в эфир. Но, в общем, лайк и встретимся с вами на следующей неделе. Спасибо всем. Спасибо. И пока.